Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире «Комсомольской правды», меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я один тут в студии, дежурный по студии, можно так сказать. Михаил Владимирович Тимошенко с нами на связи, сегодня он в секретном бункере. Михаил Владимирович, здравия желаю.
Здравия желаю, Валентин Андреевич. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8-800-200-97-02. WhatsApp и Viber – это когда буковками, для тех, кто не хочет мозолить ухо трубкой. 8-967-200-97-02. 8-967-200-97-02. Ну и исторический номер 2420 для смс-ок. Сначала группа из трех букв РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну и еще наш канал на Ютубе. Виктор Николаевич сегодня выполняет спецзадание. Берет языка.
И взял. Я вам больше скажу, он все-таки взял языка. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал о самолете. Так, на минуточку, друзья. Шестого поколения. В эксклюзивном интервью Виктору Николаевичу он рассказал, что задел под новую машину уже строится. Но о дате выхода новинки пока ничего не известно. Давайте услышим Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации.
Тогда, когда мы поймем, что самолет пятого поколения отвечает сейчас, так сказать, текущим задачам. Вот в тот момент, когда мы поймем, тогда мы сможем назвать тот срок, когда появится самолет шестого поколения. При этом я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, наши ученые и академической науки, и прикладной науки, и те, которые работают в корпорации, они, конечно, работают над созданием так называемого научно-технического задела, который ляжет в основу самолетов шестого поколения. Это касается всего и материалов, и приборов, и двигателей, и АСП. То есть эту работу мы не можем останавливать, иначе тогда, когда мы поймем, не знаю, когда это произойдет, через 10, через 20, 25 лет, когда, что нам перед нами в повестке дня стоит самолет шестого поколения, у нас просто не будет к тому моменту созданного необходимых критических технологий, базовых технологий, так сказать, разработок, которые окажутся на борту этого самолета. Поэтому работа фактически уже идет сейчас, а конкретный срок мы назовем тогда, когда мы поймем, что самолет пятого поколения находится в зените своей славы.
Это был Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации. Сегодня на форуме «Армия-2018» Виктор Николаевич Баранец взял у нее интервью. Большое. Оно скоро появится и у нас в эфире, и на сайте kp.ru. Обязательно вы его увидите. Ну, там много всего интересного. Так, я пробежался-то. Ну, в двух словах, грубо говоря, по диагонали. Вот. Много чего интересного. Как появится, дадим знать обязательно. Михаил Владимирович.
Да.
А что, мы вот уже скоро полетим на шестом поколении, и все?
Да, осталось только сделать двигатель и начинку.
А, ну, всего-то ничего. Начать и кончить, как говорится, да?
Фигня. Вопрос мелкий такой, мелкий. Насчет двигателя вообще мелкий вопрос. Ну вот бьемся с двигателем второго поколения для С-57, Су-57. Угу. Ну вот, надеемся его запустить наконец, для того, чтобы он обеспечивал сверхзвуковой полет на режиме обычной работы без форсажа. А требования к истребителям шестого поколения, они, вообще говоря, настолько размыты. Ой, вот такое впечатление, когда спрашиваешь, что за машина, каким требованиям должна отвечать шестого поколения, такое впечатление, что беседуешь с таким заядлым троечником. Он тебе говорит «сверхмалозаметность». Спрашиваешь, что значит «сверхмало»? Вообще не видно. Ну, типа того нет, но видно, но вот как-то вот...
Видно, но не очень, да?
Но не очень. А скорость полета? Ну, 4-5 махов, думаешь, это интересно. 4-5 махов, это, вообще говоря, прямоточный воздушный двигатель-то. Это, по сути говоря, то, на чем летает вот кинжал на сегодняшний день, да? А вот высота. Может выходить в ближний космос. Выходить на совсем и не возвращаться. Ну что ты, будешь возвращаться. А вот как насчет электронного оборудования? А вот это лучше не к нам, а к КРЭД. А вот концерн КРЭД говорит, да, ребята, мы вообще говоря работаем всерьез. Мы понимаем так, что истребители шестого поколения должны быть в основном беспилотные и там будут предельные характеристики. Но ими должна управлять машина, на которой будет пилот. А вот она должна опознавать сразу лейтенанта или командира эскадрильи, или командира полка. В этом смысле должна представлять ему разные полномочия, и он этой стаей должен управлять. Мама дорогая. И вот там вот блок интегрированной радиоэлектроники, которая тебе и радар, и передатчик, и елки-палки. Ну, в общем, да, ребята работают всерьез.
Ну, дай бог, да, получится. Раз уж мы заговорили про самолеты, давайте тогда про самолеты и продолжим, да, только не вперед пойдем, не туда, в будущее.
Чуть назад.
Да, вернемся чуть назад. Нас слушатели спрашивали, как сложилась судьба первого советского реактивного бомбардировщика Ил-28. Спрашивали? Отвечаем.
Спрашивали, отвечаем. К сожалению, вы знаете, благодаря Никите Сергеевичу, лично дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву, сложилось не очень. Это был наш первый реактивный бомбардировщик. Взлетел в 1948 году, тогда еще на нем стояли двигатели Rolls-Royce Мин. Мы купили у англичан лицензию и делали этот двигатель. Потом, в 1949-м он уже пошел с двигателем ВК «Климов». На 30% тяга увеличена. Машина отличалась исключительной надежностью. Ну вот, только русский человек может сделать такую, грубо говоря, тупую штуку, которую невозможно сломать. Исключительной надежностью, простотой в обслуживании и пилотировании. Сделали их очень быстро. Из-за того, что достаточно просто было в конструкции и в управлении. 6 тысяч наклепали за 5 лет. 120 полков можно было вооружить. Очень широко продавалось, поставлялось за рубеж. Ну, мы понимаем, как Советский Союз продавал. По сути говоря, отдавал даром, да? Мы приходим и говорим, а вот мы будем строить социализм. О, ребята, а вооружение вам нужно? Конечно, давай сюда. Все, пожалуйста. Вот 6 тысяч их было сделано, летали они по всему миру. В основном в Африке, на Ближнем Востоке. Ну, во всех войнах арабо-израильских участвовали, в Афганистане воевали. В Нигерии воевали, в Йемене воевали, да трудно перечислить, где они не воевали, в Алжире. Ну, а в 50-м году их стал менять Як-28, я еще застал его. Это был второй этап фронтового бомбардировщика-разведчика, ну и Ту-16. А эти совершенно варварские изувечили все, тракторами давили прямо на стоянках. Летчики плакали. Никита Сергеевич еще хотел в ракеты превратить. Полковник Тимошенко доклад закончил. Такая вот судьба у него невеселая. Летали на параде на Красной площади.
Да, к сожалению. К сожалению. Тут целый ряд вопросов от наших слушателей. Вот спрашивают нас в Ютубе, как правило. Вот Виктор Роздухов говорит: «Здравия желаю, товарищи. Вернулся после отпуска, не вижу наших полковников. Где?» Виктор Николаевич Баранец на форуме «Армия-2018», соответственно. А Михаил Владимирович Тимошенко временно убыл. Вот, но с нами на связи.
Называется причастие.
Да, 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 причастие, да. Так, здрасте, это тут тоже в Ютьюбе с нами здоровается. Ну, в общем, друзья, мы тоже рады вас видеть. У нас звонок есть, да, я думаю, что
давайте,
мы успеем, давайте, у нас минута до перерыва. Павел Иванович, на связи, здравствуйте.
Да.
Здрасте.
Я служил, алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Я служил в Севастополе в 61-м году, возил резиновую лодку на мыске СНС, самолет Ил-14 адмирала флота Горшкова. И был в салоне самолета. Там кресло, стол, ну, весь салон был яйцеобразный. И кресло, и никаких ремней, и никаких...
Да. Павел Иванович, вопрос у вас какой? У нас 20 секунд.
И сейчас летают без ремней, без кресел, выше нас на военных, на самолетах военные.
Понятно. Это что, имеется в виду, что не на нарах ли они летают?
Ну, да, видимо, так и получается. Честно говоря, я не очень понял вопрос, но давайте после перерыва мы продолжим.
Нет, ну есть самолет, да, в салон у министра, у начальника генштаба, и еще несколько машин стоит в Чкалове.
—
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов в студии. Михаил Владимирович Тимошенко с нами на связи по телефону. Виктор Николаевич Баранец на форуме «Армия-2018». Взял уже сегодня одно большое интервью у главы Объединенной строительной корпорации Юрия Слюсаря. Ну, вот мы слушали там фрагмент из первой части. Будет скоро у нас на сайте и в эфире. Ну и, собственно, других много там интервью, много интересной информации оттуда. Это я отвечаю на вопросы наших слушателей, которые до сих пор сыпятся. Где полковники? Полковники, как всегда, с нами. Вот. Михаил Владимирович с нами по телефону, а Виктор Николаевич просто с нами. Ну вот...
Как всегда.
Да, как минимум в заставке нашей программы.
Да.
Так, дальше идем. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Сергей из Ростова. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Ростов. Ростов, рад приветствовать вас. Я хотел бы привести коротенькую цитату Генри Киссинджера, а потом вопрос. Мы дали России время, чтобы избавиться от советизации. Дали ложное чувство превосходства. Все это приведет к гибели. Мы, как отличный стрелок, не нуждаемся в выборе оружия, подобно новичкам. И когда они попытаются, мы сделаем банг-банг. Вопрос. Вам не жалко граждан России, которых подставляют под удар на гибель ложным чувством превосходства? У нас уже и самолеты 6-го поколения 157-го нет, и танк «Армата» уже со 152-м калибром пушки. Спасибо.
Пожалуйста. Я бы должен сказать, что у нас, к сожалению, очень много победоносных трубадуров, которые пишут или вещают на темы, о которых, вообще говоря, имеют самое, я бы сказал, отдаленное представление. Вот как иллюстрацию могу сказать. Вчера по ящику был репортаж об открытии форума 2018 «Армия». Замечательно. И вот одно юное дарование с микрофоном прыгает вокруг БМПшки Т-15 на базе «Армата» и говорит: «Пушка 57 миллиметров. Эта зенитная пушка может участвовать в системе ПВО». Ёлки-палки. 57 миллиметров, да, это стандартный калибр нашей ствольной зенитки. Да, конечно, это, вообще говоря, зенитка. Но, ё-моё, что еще может делать зенитка, кроме как участвовать в ПВО? Да, может стрелять по пехоте. Ну, елки-палки, ну ты можешь сказать что-нибудь человеческое? Да если б только это. Вся беда, понимаете, еще какая в чем? Как мне представляется. В том, что вот пусть меня распнут. Все дело в том, что мы 25 лет, почти 30, живем без всякой идеологии. Без всякой.
У нас это в Конституции написано.
Да, 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 да. Но вот то, что там написано, и то, что реализовано, подходит в результате приватизации и, так сказать, руководящей волшебной руки рынка очень ограниченному количеству населения. А остальные-то как живут? Что они должны делать? Куда мы должны плыть? Кто наши герои? И вот наши партии правительства на этот вопрос не отвечают. Или отвечают. Но вот вопрос, честно ли? И кто должен быть нашими героями? Я не понимаю. Полковник Захарченко? Черт его знает, вряд ли. Все украл, что мог. Господин Минц, который скрал пенсионные фонды и свалил в Лондон, тоже вряд ли. А остальные-то как? Почему мы должны спасать олигархов? А почему тогда возник вопрос с пенсионной реформой? Мама дорогая, вопросов тьма, ответа нет. Так что вопрос-то задан правильно из Ростова.
Ну, что касается вот этих изменений в пенсионное законодательство, у нас вчера много эфиров было по этому поводу, и многие высказывались, и наши эксперты, и не наши эксперты. Ладно, эту тему, я думаю, может, отработали хорошо, Михаил Владимирович.
Да.
Так, у нас там Вадим из Краснодара, да? Да. Здравствуйте, Вадим.
Да. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, товарищи полковники. Я сам бывший офицер запаса Советской Армии. И, знаете, конечно, видел всю эту перестройку, все эти войны 90-х годов. И, знаете, благодаря Путину, я понимаю, я же даже слезы выступаю на глаза, что благодаря Путину, Медведеву, Шойгу, Лаврову, всем нашим, сейчас я горжусь своей Россией. А те, кто охраняет Путина, да, и всех остальных, просто я считаю петухами и курицами. И все.
Ну, примерно так оно и есть.
Да, я думаю, что здесь, в принципе, и прямой, и переносный смысл, да, подходит.
Да, понятен и доступен.
Да, подходит. Вот, еще мы про самолеты начали, да, у нас основная тема сегодня нашей программы — самолеты. И вот господин Никто, наш постоянный слушатель, спрашивает, действительно ли в современной России создается сверхзвуковой самолет для транспортировки войск, или это очередной фейк из интернета?
Нет, транспортник для перспективный авиационный комплекс дальней авиации должны быть дозвуковыми.
Угу.
Ну, вообще говоря, а зачем войска-то таскать со сверхзвуковой скоростью? И сколько их можно? Это что, будет такой бизнес-джет? Ну, на нем 7 парашютистов?
Я думаю, что здесь господина Никто нашего сбил с толку вот Ту-160. Который будет пассажирским.
Понятно.
Ну, потому что задача есть, президент поставил, да, говорит, надо подумать, вот. Может быть, именно об этом говорит нам господин Никто. Ну, насколько я понимаю, в качестве транспортного самолета в Министерстве обороны, в авиации, да, он использоваться, скорее всего, не будет. А вот в плане транспортника гражданского, ну, там уже как сделают, посмотрим.
И сколько заплатят?
Это точно. 8 800 200 ровно 9702. Геннадий из Кемерово. Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хотел бы вам такую мысль предложить. Можно ли ваше военное ревью, как вот артисты делают, заранее записывают на видео, а потом показывают это, подавать в эфир, чтобы не было такой грязи на вроде таких флотских офицеров и таких людей, которые боятся своих родственников отправлять служить в армию. И чтобы не было разговора, что Баранец и Тимошенко очень резко и круто отвечают на их вопросы. Слава нашей армии! Будьте здоровы!
Спасибо. Прекрасные слова. Так.
Спасибо. Прекрасные слова. Ну, вообще говоря, нас хоть записывай, хоть в граните отливай. От этого же не зависит от того, рискнет кто-то отправлять своих детей в армию или не рискнет. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Тут уж, извините... Ай, все упирается, как всегда, в учебник истории. А учебников истории хороших у нас нет. Пока.
А вот я обращаю внимание, мы уже полчаса в эфире, я здесь в студии, вы, Михаил Владимирович, на связи с нами по телефону. И вот звонят наши слушатели и говорят, здравствуйте, Валентин, здравствуйте, товарищи полковники. И я все время вспоминаю, ну, скажем так, фразу, которая в свое время стала мемом уже. Мы Николай II. Вот. Так что, товарищи полковники, продолжите, товарищи полковники, отвечать на вопросы.
Продолжим.
Вот, да, Владимир из Волгограда.
А Николай, только Николай II это кто?
Ну, это был у нас такой император.
А я думаю, кого имеет в виду наш радиослушатель?
Нет. Ну, я имею в виду, да, что вот в свое время там был такой «мы, Николай II», и к вам тоже, товарищи полковники, во множественном числе, видите, как уважают.
Понятно, спасибо.
Я именно об этом. Так, Владимир из Волгограда, да, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Да,
здрасте.
Владимир, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры, товарищи там, запасники и так далее. Вот сейчас слушал ваши эфиры, прозвучала фраза, что нет официальной идеологии и так далее.
А вот да, нам, кстати, было... Владимир, простите, ради бога, тут просто нам тут слушатели еще пишут. Я же сказал, что в Конституции у нас прописано, что нет идеологии.
Да, есть такое, есть.
Вот. А вот нам слушатели пишут, а что, Конституция еще от бога, что ли, или людьми для людей пишется?
Но тем не менее, вот сейчас недавно возрожден главтур вооруженных сил, главное военно-политическое управление. А вот кадры где брать? ВУЗы раньше были военно-политические училища, а сейчас как с этим поступать? Где брать квалифицированных комиссаров? для каждого дома.
Вот это действительно вопрос. Между прочим, вопрос гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что, конечно, штамповать их так, как штамповали, так сказать, до революции, да, 91-92 года.
Я понимаю, да.
Это прям загубить на корню все дело.
Так.
Как, вот я и говорю, на основании чего воспитывать людей? Кто герои-то?
Потому что
без героев нет истории. Без истории нет нации. Ну вот, приехали, да?
Я думаю, что мы продолжим через вот, и отвечать на этот вопрос после перерыва. После новостей 4 минуты. Не переключайтесь.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, дежурный по студии. Михаил Владимирович Тимошенко с нами на связи. Секретной связи из секретного бункера. Вот, но с нами это самое главное. А вот Виктор Николаевич Баранец на форуме «Армия-2018». Михаил Владимирович, прошлую часть закончили на очень хорошем вопросе от нашего слушателя из Волгограда, да? Про военно-политические училища и так далее, что у нас нет людей, которые могут воспитывать в армии идеологию. А современные вузы военные действительно не готовят таких специалистов?
Нет. Практически нет. Мы же искоренили главпур дотла.
Ну, как положено.
Мы иначе же не умеем.
Да.
Ну вот. А значит, ну, дело в том, что, как бы сказать, помягче. Те, с кем я имел дело, вот по части политотделов и против политуправлений, были в основном из твердых пород дерева по пояс. Ну, у меня такое впечатление, что отбирали их, или они сами шли учиться, исходя из чего. Ну, вот я заучу, как мне говорил замначальника политуправления ВДВ Миша, 7 слов. 7 слов парольных. И все. Остальное можешь говорить как угодно. Но эти 7 слов должны присутствовать. И все скажут, что ты наш. Вот боюсь, что вот это. Как только мы начнем их готовить в этом направлении, наверняка подымут старые методички, посмотрят, о-о-о, это наше. И решат, боюсь, что нет. А для этого ведь нужна какая-то база. Ведь надо же кого-то воспитывать, да? А у нас нет учебника истории, даже, например, такого же, как был учебник Иловайского, революционный. Ведь наши учебники читать — это тоска зеленая, замучаешься. Это тихий ужас. А он же читается вместе с чем? С курсом литературы. А у нас там кто? У нас там Солженицын. И вот тут-то начнется раздрай. Вот беда-то какая. Я не говорю, что вот. Хотя бы, допустим, потому что у американцев тоже как идеологии вроде нет. Но она на самом деле есть. Она на самом деле есть. Как говорят поляки, Речь Посполита по надусе, да, по пшеперше, в первую очередь. А там United States is the first. Все. Вот они и ходят со своими звездно-полосатыми флагами, вывешивают их на домах. А вы помните, как было запрет вывешивать государственные флаги Российской Федерации у нас на домах?
Чтобы не пачкались.
А, ну да.
Ну, это же очевидно. Птица сядет, нагадит. Ну, это же елки-палки.
Опорочит государственный символ.
Да.
Ну вот, ну что мы хотим-то? Будут проблемы.
Так, Еще вопросы есть от наших слушателей. Вот Хулио спрашивает. Получается, что мы не успели построить самолет пятого поколения, как тут же уже не успеваем построить летательный аппарат шестого поколения?
Нет, получается так, уважаемый Хулио. Вообще-то мы построили самолет пятого поколения. Разработки начались еще в конце 80-х. И такая машина, в общем-то говоря, была мигарёвская. Но потом, как всегда, у страны кончились деньги. Внезапно. Все. Совсем. Остались только ножки Буша. Ну и потом мы вернулись к этому уже благодаря нашему президенту в 90-х годах, в 2000-х годах, когда стали делать сухие. И вот с этим сухим мучились, как умели. Сделали хорошую машину. Понимали, что вопрос упирается не в аэродинамику. У нас с этим вопросом все решено. Вопрос упирается в двигатель и в электронику. Вот с электроникой сделали то, что не сумели сделать наши забугорные собратья. У нас, по сути говоря, с электроникой сделали то же, что сделали с подводными лодками, когда гидроакустические антенны вынесли на корпус не только в носовую часть, но и на весь корпус, ленту. И здесь то же самое. И здесь то же самое. Осталось сделать двигатель. Двигатель доведут. Понятно уже, что доведут, потому что испытания я смотрел. Второго этапа.
Да.
Ну вот и все.
Да. Хорошо. А дальше идем. У нас Леонид Пермь. Здравствуйте, Леонид.
Здравия желаю, товарищи офицеры и ведущий.
Здравствуйте.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, какова история службы и трагической гибели подводной лодки К-129? Первый вопрос. И второй. Как идет строительство базы на острове Матуа? Спасибо.
Отвечаю с конца, как плохой школьник. База пока не строится.
Угу. Кирпича нет.
Пока мы должны разобраться с тем, что нам на этом острове досталось. И почему американцы так хотели, чтобы мы этот остров отдали им в 45-м году и плясали вокруг него. Японцы, мама дорогая, народ трудолюбивый, исковыряли весь остров как кусок сыра ходами, и до сих пор исследовано не все. И две взлетных полосы, которые на острове есть, отапливаются геотермальными водами, мы до сих пор не понимаем, как они это делают или сделали. Но мы, видимо, базу там сделаем, потому что бухта хорошая, пирсы можно сделать, хотя глубина приличная. База будет, это уже однозначно, потому что проектные работы ведутся. А, значит, а у нас первая часть вопроса-то была о ком? Ага, понятно.
Ну,
значит,
да.
Ну, чего тут говорить-то? Время прошло. Что говорить?
Михаил Владимирович, просьба от Натальи Гусевой. Расскажите про работу капелланов в армии России. Давайте запланируем с вами тему.
Вот, это замечательная тема. Мы ее Виктору Николаевичу отдадим. Я подвою из-за угла. Тема хорошая. Хорошая тема.
Наташа,
потому
ждите.
Потому что у нас страна-то многоконфессиональная. И что-то с этим надо делать. Ну что там, одни православные, что ли, в армии служат?
Нет, нет, нет. Наташа, ждите, все расскажем. Есть у нас еще один звонок. Андрей Оренбург, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. И здравствуйте, ведущий.
Здрасте.
Вопрос такой. Вот правда ли, что маршал Агарков был категорически против ввода советских войск в Сирию?
Правда.
В Сирию ловушкой. И
правда.
Насколько он был прав?
Я же вам сказал, правда, был прав.
Да, прав был, да?
Да.
А почему тогда российская Минобороны не прислушивалась к его мнению, скажем так?
А при чем здесь Минобороны? Решала не Минобороны. Решал Леонид Ильич и с подачи товарища Суслова. А товарищ Суслов говорит, говорил, опирайтесь на пролетариат и рабочий класс. Какой к чертям собачий рабочий класс в стране неликвидированного феодализма?
А, Михаил Владимирович, это вы имеете в виду Афганистан, а я спрашиваю про Сирию. Вроде как он Сирию тоже считал ловушкой.
А Агарков Сирию считать ловушкой не мог, потому что при нем Сирии как таковой не было.
Не, ну как Николай... там Асад был там и так далее, там были...
Николай Васильевич умер, простите, когда?
Ну тогда тоже да? Военные действия какие-то вели все-таки с курдами там и так далее, были же там какие-то...
Нет. Значит, я напомню вам, что была Объединенная Арабская Республика, когда Египет пытался объединиться с Сирией в единую республику. Ну, то есть, типа, как мы с белорусами.
Ну, да.
Но дело в том, что у Египта были взгляды одни, у Сирии были взгляды другие. Задачки были одни, у Сирии были другие. И поэтому, ну, там чисто политические вопросы, соваться туда никто не советовал. А в Египте у нас были свои базы. Зачем нам была Сирия?
Понял, спасибо большое.
Ну и для информации, Николай Васильевич Агарков скончался ровно в день моего девятилетия, 23 января 1994 года.
Вот и я о том.
Да. Есть у нас еще звонки.
Давайте.
Да, Владимир из Ставрополя, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Владимирович, вопрос. У меня был правил 28-й вопрос, но пока пообещали. У меня вот такой вопрос. Михаил Владимирович, вы меня слушаете?
Да, конечно.
Вот в 56-м году, вот в то время, когда были Ил-28, было нашествие, как в саранчи, американских шаров воздушных, шпионов.
Было.
Вот первый шар мы привезли в Москву.
Мы их даже пытались сбивать стрельбой или ловушки делать такие, типа рогатины на морде у самолета. Ага. Было такое, да.
А знаете, у нас под Ашхабадом в АКТП сбили первый с парашютами. Везли с такими там, ну потом уже их начали их массами возить. Вот в каждой эскадрилье, в каждом полку, вот на Мангане там были же МиГ-15 в основном, они не долетали. Вот в каждом по одному было, по два самолета, которые добирались до них и сбивали. Скажите, много их прошло все-таки к ним? Или все-таки их на Западе сбивали
потом? Они же летели по потоку воздуха, да, их ветром несло.
Да.
Основные направления ветров западные.
Да, западные.
Ну вот.
Только на запад. Так они шли оттуда.
Что-то перехватывали на западных рубежах или в западных округах, а дальше получалось так, что за счет нагрева шарик улетал выше, а выше его уже достать никто не мог. Ну, если он на 20 тысячах идет, какой МиГ-15, правда?
Нет. У нас МиГ-15 на 12, на 13 сбивали, мы много возили, понимаете?
Зависело от того, как прогреется шарик, от погоды. А их запускали с территории ФРГ.
В артиллерийском музее я случайно потом, через сколько лет, встретил снимок с этих... Такой Баку снимок, прям все улицы, точно все видно.
Совершенно верно.
В Ленинграде.
Да, первые шарики были с, я бы сказал, такой агитационной информацией, вроде особо не придерешься, а потом стали летать шарики с фотоаппаратурой. Качество съемки очень хорошее. И те, что долетали до наших восточных границ, их пытались подбирать американцы вместе с японцами. На Охотское море-то выходило мало, потому что там север. А вот на границу Китая, Кореи и нашу восточную границу их улетала основная масса. Ну а дальше чего? Дальше проявляли пленку, пытались выкладывать мозаику.
Да, спасибо большое, Михаил Владимирович. Давайте сейчас сделаем перерыв, 2 минуты, сразу после него продолжим. Здесь море сообщений, но я думаю, что еще пару звонков примем.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов в студии. Михаил Владимирович Тимошенко с нами на связи. Виктор Николаевич Баранец на форуме «Армия-2018». А, так, у нас из Керчи звонок. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Владимирович, к вам вопрос. Можно?
Да, конечно.
Я служил в Германии и был командиром зенитно-самоходной установки ЗСУ-24 без всяких там букв МВ. Насколько было опасно при боевой работе находиться на башне при работающем РПК? По времени я имею в виду.
Потому что на башне или в башне?
На башне, потому что командир батареи меня заставлял смотреть визуально еще за целями и давать цели указания. Сколько по времени я мог находиться на башне?
Ну, вообще говоря, там только два таких, я бы сказал, вредных фактора. Это определенная вибрация, потому что шилка-то молотит, будь здоров как, да? Как отбойный молоток. А вот, и, соответственно, пороховые газы.
Ну, РПК. Ну,
что хуже, не знаю. Нанюхаться выхлопных газов от выстрела, по-моему, хуже, чем от вибрации. А шилки, ну, понятное дело, старые вообще первые были без всякого радиолокационного наведения, последующие с хорошим локатором или с системным управлением.
РПК был, РПК-1, потом 2 стал РПК.
Ну вот. Так что... А командир, я полагаю, вас сгоряча заставлял сидеть на башне верхом.
Ну, он и погиб, а не станет, положив батарею.
Ну, вот. Что поделаешь? Такие командиры бывают.
Цифры просто знать хотел. Ну, ладно, не знаете, я тоже.
Давайте дальше по сообщениям, которые вы нам, товарищи слушатели, присылаете. Добрый вечер. Скажите, почему боевики в Сирии выходили со своим оружием? Им обещали сохранить жизнь, но не боекомплект. Дмитрий из Красноярска нам пишет.
Ну, дело в том, что это не совсем так. Они без оружия выходить вообще отказывались. Им разрешили иметь при себе автомат и магазин с патронами. Угу. Ну, замечательно. Ну, приехал он в Идлиб. А там этих патронов, мама дорогая, цинки за цинками, горой, как Хеопсова пирамида. Ну? Ну, хорошо, вышел он с автоматом. Патроны дальше есть. Чего еще-то?
Так, хорошо, дальше. Почему бы США... не начать просить у России прощения за санкции, чтобы мы уменьшили разработку оружия возмездия, пишет нам Виктор из Саратова.
Обижаешь, начальник. Когда это США просило у кого прощения, а? Это же город на сияющей вершине холма. Они же вот такие вот святые, умные, все верят в Господа Божия Христа. И во все остальные религии, если так придется. А вообще говоря, они верят в то, что у них больше всего денег. Вот и все тут.
И больше всего силы.
Да, 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 да. Как тут сказал госсекретаря, наши вооруженные силы должны обеспечить мощь нашей дипломатии.
Угу. Так, дальше идем. Михаил Владимирович, разъясните, почему в Минских соглашениях включен для отвода от линии соприкосновения российская ракетная система залпового огня «Торнадо-С»?
Ну, потому что она, например, была у ребят, которые спасали население ЛДНР и ДНР.
Это все. Вопрос от Николая Кузнецова. Здесь я бы на фамилию особенно обратил внимание. Сколько боевых кораблей и каких произведено в Российской Федерации?
Ну, вообще говоря, это нетрудно посмотреть, если будет охота в интернете, сколько у нас сделано корветов, фрегатов, а больше мы ничего и не делали, кроме подводных лодок, если честно. Потому что кораблей первого ранга мы не строили. Мало, уважаемые, мало.
Да, мы об этом говорим регулярно.
Честно, мало. По сравнению с тем, что сделал Советский Союз, ничтожно мало.
Я почему обратил внимание на фамилию Кузнецов, да, думаю, не родственник ли того самого адмирала Кузнецова?
Ага. Или того самого, который в Ровно равнял немецких гаулейтеров?
Ну, может быть. Может быть. Так, какая локализация будет у МС-21?
Что значит локализация?
Ну, насколько я понимаю, где будет собираться? И вообще, откуда все это будет?
А, понятно.
Если я правильно понял, здесь вот просто какая локализация будет? Ну, я так расшифровываю. Уж прости, товарищ
слушатель. Я понял. Валентин Андреевич, значит, штуковина ведь какая? Если ты запустил серийное производство, ты его можешь, вообще говоря, мультиплицировать на любой завод, который у тебя делает, ну, кроме Комсомольска-на-Амуре, который у нас делает истребители.
Угу.
У нас не так уж много осталось, если честно, авиазаводов. У нас осталось КП «Горбунова», еще один завод в Нижнем Новгороде, Новосибирский, Комсомольский-на-Амуре, ну, практически все. Потому что был еще Ташкент в советское время, который делал транспортники. Были тбилисские Су-25. Были украинские Антоновы. Вот если, слава тебе, Господи, будем держать пальчики крестом, МС-21 пойдет в большую серию, то нам его надо сделать около 1500 штук, чтобы выйти на мировой уровень, чтобы его, во всяком случае, покупали. Но вопрос-то ведь не в том, сколько их склепать. Вопрос в том, как ты их будешь обслуживать. Мы на сегодняшний день сделали больше 1500 SSJ, ну, был Aerojet, потом SSJ, да? Значит, около 1500 штук, 160, по-моему. Но мы никак не можем, это всегда было нашей проблемой. Сервисное обслуживание. Потому что самое страшное для коммерческого самолета — это так называемый вариант самолет на земле. Он не может взлететь, потому что нет запчастей. Ё-моё. Так вот, для всяких Боингов и поганых Аэрбасов 24 часа, и у тебя железяка в руках, ты ее пристроил на место, самолет взлетел. А у нас может потребоваться месяц, чтобы ее сделали и привезли.
Так, еще вопрос, если можно коротко. Товарищ полковник, скажите, а зачем мы бросаем громкие слова по поводу нашего вооружения, «Армата», «Кинжал», теперь еще самолет нового поколения, если у нас пока только есть единицы для показов и парада, а на вооружении ничего не стоит?
Затем мы бросаем, что на вооружении пока ничего не стоит. Значит, наши товарищи писатели и говорители, они пытаются донести до людей, что наша промышленность не мертва. Она способна что-то сделать. Вопрос в том, сколько и в какое время.
Ну, будем надеяться, что времени потребуется немного для того, чтобы все это дело встало на вооружение. Михаил Владимирович, спасибо вам большое.
Спасибо вам, Валентин Андреевич. С вами было очень хорошо.
О, как с вами хорошо, вы даже не представляете. Полковник Тимошенко завтра в таком же формате, насколько я понимаю. Виктор Николаевич Баранец будет уже в студии.
Жду вашего звонка, Валентин Андреевич.
Да, оркестр, музыку.
Стране советской служим мы с оружием нашим дружим, то оружие от былого отличается. Никого мы не пугаем, но запомнить предлагаем, кто пойдет на нас войною, тот раскается. Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят в облака.
Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят в облака.
Как устроена ракета, знать не надо вам про это и про то, как та ракета управляется. Это дело нам привычно, это дело нам отлично, знают те, кому по службе полагается.
Мы ракетные войска.
We'll be right back.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.